16. Миновала ночь после субботы, проведенной учениками Иисуса Христа и преданными Ему женщинами в покое, то есть в полной бездеятельности, как этого требовал закон Моисея. В этот день они ничего не могли сделать, но неспокойны были их сердца, и тревожная и томительная ночь не облегчила их скорби, вряд ли сомкнули они глаза, думая с грустью о том, как убоги и торопливы были похороны их дорогого Рави, и как мало они соответствовали достоинству великого пророка, сильного и делом, и словом. Любящее и тоскующее сердце властно требовало отдать последний долг любимому усопшему и докончить невыполненные церемонии погребального обряда, совершив полное помазание тела, поспешно начатое Иосифом и Никодимом. Ароматы и благовонные масти были уже куплены, и едва заолела заря, рассеяв серебристый сумрак первой пасхальной ночи, как верные ученицы Христа уже шли торопливо по улицам Иерусалима, неся приготовленные ароматы. О страже, поставленной первосвященниками у гроба Господня, и о том, что вход в пещеру был запечатан, они, по-видимому, ничего не знали. Но их беспокоил другой вопрос — как отвалить камень от двери гроба? Громадный камень был слишком тяжел, и сдвинуть его с места, казалось, была задача невозможной для слабых женских сил. Каково же было их удивление, когда они увидели, что камень отвален? С трепетом и недоумением они вошли в пещеру, и невольный ужас охватил их. Каменное ложе, где лежало дорогое тело, было пусто. Господа в пещере не было. Прежде чем они могли уяснить себе тайну исчезновения мертвого тела и прийти в себя от изумления и боли этого нового горя, они заметили на правой стороне юношу, одетого в белую одежду. Из уст этого юноши впервые раздалась великая весть, прозвучавшая сначала в пустой пещере и повторенная затем миллионами уст, изменившая всю мировую жизнь. Иисуса ищите назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Жены-мироносицы, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Весть была действительно поразительная, необыкновенная, и они так мало были к ней подготовлены. А между тем эта весть легла в основу всей нашей веры. Только два слова — он воскрес, но какая громадная в них сила! Эти два слова перевернули весь мир, опрокинули и разрушили язычество до основания и создали великую христианскую церковь, сильную не столько численно, не столько материальными средствами, сколько своей верою и нравственной мощью. Признавая все великое значение воскресения Христова, апостол Павел прямо говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Без веры в воскресшего Христа нет христианства». Вот почему все противники нашей веры, начиная с язычника Цельса, писателя древнего мира, и кончая современными неверами всех мастей, с особенно ожесточенным упорством стараются поколебать истину воскресения и дискредитировать те евангельские повествования, на которых она основана. Прежде чем перейти к выяснению великого для нас значения факта воскресения Христова, не бесполезно заняться возражением этих скептиков и, разобрав, по крайней мере, самые ходовые из них, расчистить почву от мусора произвольных измышлений и устранить возможные сомнения. Так прежде всего говорят, что в воскресении Христова нельзя понимать в том самом смысле, в каком понимает христианская церковь. Такое понимание предполагает смерть. Между тем, можно думать, что Христос на кресте не умер. Он только впал в глубокий обморок, от которого потом очнулся в прохладной пещере. Ну и что же дальше, спросим мы? Дальше, очевидно, надо предположить, опять только предположить, не имея никакого основания в евангельском тексте, что Христос встал со своего ложа, отвалил громадный камень от дверей гроба и ушел из пещеры. И это с пробитыми насквозь ногами и руками. Возможно ли это? К этому следует еще прибавить, что в тот же день, как повествует святой Лука, Господь вместе с двумя учениками совершил путешествие в селение Эммаус, отстоявшее от Иерусалима на 60 стадий, около 12 верст. Все это до такой степени невозможно, что предположение об обмороке Господа сводится на степень самой нелепой выдумки. «Человек с пробитыми ногами, — пишет профессор доктор медицины Шестов, — не только не мог бы пройти на третий день до Эммауса, но с медицинской точки зрения он не мог бы стоять на ногах раньше месяца после снятия его с креста. Кроме того, как справедливо замечают сами рационалисты, несчастный страдалец, полуживой, с трудом выползший из гробницы, нуждающийся в самом внимательном уходе и затем все-таки скончавшийся, не мог бы произвести на учеников впечатление торжествующего победителя над смертью и могилой. Наконец, одна подробность, отмеченная святым Иоанном, очевидцем последних минут жизни Спасителя, не оставляет никакого сомнения в действительной смерти Иисуса Христа. Воины, придя к Иисусу и увидев Его умершим, повествует апостол Иоанн, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истина свидетельство Его, Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Та выразительность, с которую Иоанн подчеркивает истинность своего свидетельства, не позволяет в нем сомневаться, а на указанный им факт древние отцы церкви всегда ссылались в своей полемике с еретиками-докетами, признававшими смерть Христа только мнимой. Дело в том, что, как можно судить на основании слов евангелиста, удар копья, очевидно, разорвал предсердие, откуда вытекшая кровь оказалась смешанной с серозной жидкостью, симптом несомненной смерти, как утверждают многие медики. Ввиду нелепости рассмотренной теории раздаются другие голоса. Да, Христос умер на кресте. В этом не может быть никакого сомнения, но можно думать, что Он не воскрес, что вскоре после Его смерти похитили тело Его, и затем распущен был ложный слух о Его воскресении. Ведь недаром первосвященники утверждали это. Но кто же мог похитить тело Спасителя? Книжники? Первосвященники? Фарисеи? Не может быть, потому что при первом известии о мнимом воскресении Христа они, как заинтересованные в подавлении подобного рода слухов, показали бы всем его труп и этим бесспорно положили бы конец всяким толкам, всяким слухам и предположениям. Это во-первых. Во-вторых, из Евангелия от Матфея видно, что первосвященники и книжники даже боялись подозрения на свой счет в этом деле. Может быть, воины римской стражи похитили Спасителя? Нет, и этого нельзя сказать. Они прежде всего совсем не были заинтересованы в этом деле. А затем при той железной дисциплине, которая царила в римских войсках, при той страшной ответственности, какой подвергались воины в данном случае, они никогда не решились бы на столь опасное и рискованное предприятие. Остается, следовательно, признать, что сами ученики Христа похитили тело своего учителя и потом распространили слух о его воскресении. Но если этого не могли сделать ни первосвященники, ни воины, то апостолы тем более не могли отважиться на это. Люди, объятые страхом и ужасом, трусливо скрывшиеся из Гефсимании, ни в каком случае не могли через несколько часов среди ночи на глазах римской стражи проникнуть вглубь пещеры и похитить пречистое тело Христа Спасителя, да еще находясь в состоянии душевного и телесного изнеможения. Далее. За проповедь о воскресении Христа апостолов преследовали, мучили, сжигали на кострах, распинали на крестах. Спрашивается, какой же был для учеников расчет прибегать к такому обману? Затем, как эта ложь могла укрепиться в сознании людей и, не обнаруживая себя, продержаться целые столетия? Поневоле спрашиваешь себя, неужели эти простодушные рыбаки могли быть такими искусными актерами, чтобы с величайшим опломбом провозгласить заведомую ложь и затем до самого конца своей жизни ни разу не выйти из своей роли? Неужели ни один из них не протестовал против такого обмана? Нет, ложь рано или поздно должна была обнаружиться, и такой грубый обман не мог бы долго оставаться скрытым. Если апостолы распространили ложные слухи о воскресении Христа, то как им могли поверить? Как этому поверили Матерь Христа и его братья? Ведь братья при жизни его не верили в него. Неужели теперь ложь убедила их? Кроме того, такая выдумка могла бы появиться лишь в том случае, если бы апостолы ожидали воскресения своего учителя. Но в том-то и дело, что они о воскресении Христа даже и не помышляли, и когда Господь предупреждал их, что ему надлежит быть убитым и затем воскреснуть, они даже не понимали его, так далека была от них эта мысль. Если даже и допустить, что ученики и апостолы похитили останки своего учителя, то можно с уверенностью сказать, что такой их план оказался бы вполне бесплодным. Мир не может быть обращен в новую веру подобными обманами и фокусами, проделанными к тому же такими людьми. Чтобы убедить других, надо, чтобы проповедник прежде всего сам был глубоко убежден в истинности своей проповеди. Если же в нем самом нет этого убеждения, то и других увлечь за собой он никогда не сможет. Итак, и эти рассуждения наших религиозных противников нисколько не колеблют нашей веры в воскресшего Христа. Третье возражение, оно самое распространенное и, нужно заметить, самое ложное. Говорят, Иисус Христос умер и не воскрес. Но некоторые ученики его, благодаря своему возбужденному состоянию, увидели призрак Христа и вообразили, что видели самого Учителя. С тех пор пошли слухи о воскресении. Предположение это находится в полном противоречии с евангельским повествованием о явлении воскресшего Спасителя. В тексте Евангелия читаем следующее. «Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа, но Он сказал им: „Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. Из приведенного текста видно, что мысль о призраке мелькнула и в уме апостолов, когда они увидели внезапно явившегося Господа. Но Спаситель сам решительным образом опроверг эту мысль, предложив им осязать себя и потребовав пищи. Конечно, привидение не может ни пить, ни есть, и осязать его руками невозможно. Рационалисты таким образом здесь поставлены в необходимость отвергнуть одну из двух, либо евангельское повествование, либо собственную выдумку о привидениях. Добавим, кроме того, что ученики Христа совсем не были слабонервными, истеричными, склонными к галлюцинациям, какими их стараются иногда изобразить. Напротив, это были коренастые, здоровые, здравомыслящие рыбаки, которые не были расположены ни к нервному расстройству, ни к тому, чтобы галлюцинировать наяву. Оставляя в стороне некоторые другие, еще более слабые возражения и подведя итог всему вышесказанному, мы должны признать, что ни обман, ни самообман учеников никогда не могли бы привести к таким дивным и долговечным последствиям. Поневоле приходишь к выводу, что так называемое естественное объяснение факта воскресения Христа требует больше веры, чем евангельское изложение этого события. В Евангелии, сверх того, мы имеем такие ясные, положительные, несомненные основания для нашей веры в воскресшего Господа, что, не отвергая и не искажая совершенно евангельского текста, никоим образом нельзя отрицать действительность и факта воскресения Господня. Прежде всего, сам Спаситель говорит о своем воскресении. Говорил не один раз, а несколько раз. Говорил не прикровенно, не притчами, а прямо, ясно, вразумительно. Так во время пребывания в Галилее Иисус сказал своим ученикам: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». После того, как апостол Петр исповедал Иисуса Сыном Божиим, Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. После преображения, когда ученики сходили с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Об этих словах напоминали ученикам и ангелы, когда, явившись им по воскресении Христа, сказали: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. Итак, Христос неоднократно говорил о своем воскресении. Какое же право мы имеем не доверять ему и подвергать сомнению его слова? Разве когда-нибудь он говорил неправду? Разве какие-нибудь его обетования не сбылись? Пророчества не исполнились? Напротив, все его предсказания исполнились буквально. Поэтому и в данном случае мы не вправе сомневаться и должны верить, что Христос воскрес, ибо Он об этом говорил, а слова Его всегда исполнялись. Далее, мы веруем в воскресение Христова, потому что после действительной смерти Его видели воскресшим. Если внимательно изучить евангельский текст, то таких видений или явлений Его разным лицам можно насчитать до 10. Первое явление было Марии Магдалине. Непосредственно затем Господь явился и к другим женщинам-мироносицам. Третье явление было апостолу Петру. Подробности этого явления совершенно неизвестны. Четвертое было двум ученикам на пути в Эммаус. Пятое — 10 ученикам, собранным вместе, причем среди них не было апостола Фомы. Шестое — тем же ученикам вместе с Фомою. Седьмое — 7 апостолам на озере Тивериадском, о чем подробно рассказывает святой Иоанн. Восьмое — на горе в Галилее более нежели 500 ученикам и 11 апостолам вместе с ними. Девятое — апостолу Иакову, об этом явлении нет упоминаний в Евангелиях, но о нем говорит апостол Павел. Десятое явление было прощальным и закончилось вознесением Господним. Кроме этих явлений, упомянутых в Евангелии, несомненно, были и другие, о которых подробных сведений не сохранилось, ибо, по свидетельству книги Деяний, Господь после Своего воскресения в продолжении 40 дней являлся ученикам, говоря им о Царстве Божьем. Если Господь столько раз являлся в разных местах разным лицам, то как можем мы не верить свидетельству стольких очевидцев? Неужели все они были обманщики или экзальтированные мечтатели, грезящие наяву? Предположение совершенно невероятное, и допустить его в угоду неверующим мы не можем. Без воскресения Христова невозможно объяснить и тот перелом, какой произошел в душе апостолов. Ведь апостолы и ученики Христа до последнего момента не знали, зачем приходил Божественный Учитель, не понимали его учения, предостерегали его и от ожидающих его страданий. И все слова Христа толковали в земном, материальном смысле. И вдруг, через какие-нибудь 3 дня, не более, они все поняли, все уразумели, постигли учение Христа так глубоко, как, может быть, никому из наших современников не удавалось постичь. Из слабых, запуганных людей они вдруг становятся смелыми, решительными, убежденными проповедниками нового учения, за торжество которого они почти все отдали свою жизнь. Ясно, что в этот небольшой промежуток времени произошло что-то необыкновенное, что потрясло их до глубины души и наложило неизгладимую печать на их убеждение. Стоит только отвергнуть воскресение Христа, и этот перелом будет совершенно непонятен и необъясним. С признанием же этого чудесного факта все для нас будет просто, ясно и доступно. Без факта воскресения не имел бы достаточного основания необычайный энтузиазм апостольской общины, и вообще вся первоначальная история христианства представляла бы собой ряд невозможностей. Воскресение Христово образует исходный пункт для новой жизни в сердцах учеников. Оно превращает их печаль в необычайную радость, павшим духом внушает мужественную решимость и из бедных рыбарей делает мировых учителей и проповедников. Ни один факт не оставил столь глубоких следов в истории, как этот. Вся история последующих веков представляет развитие и распространение христианских идей, и центральной из них является весть о воскресении. Без признания этого факта вся история превратилась бы в грубую и нелепую фантасмагорию, понять и объяснить которую невозможно. В самом деле, если весть о воскресении была не более как обман или игра воображения, то каким образом все человечество, по крайней мере человечество культурного мира, могло находиться под гипнозом этого обмана целое столетие? Никто объяснить этого не сумеет. Нет. Что бы ни говорили противники христианства, мы все-таки с твердым убеждением и радостной верой скажем: «Христос воскресе!» И в этом факте воскресения Христова торжество нашей веры, торжество правды, торжество добродетели, торжество жизни, торжество бессмертия. Воскресший Христос есть краеугольный камень нашей веры. На здании бывшего, говорит апостол Павел, на основании апостол и пророк сущую краеугольную самому Иисусу Христу. Если Христос воскрес, то Он не такой смертный, как мы. Мы можем верить в Его божественность и в божественное происхождение веры нашей. Если же Он не воскрес, то Он, конечно, только человек, а не воплощение божества. Если Он не воскрес, то мы вправе подвергнуть сильнейшему сомнению все Его чудеса, все то, что Он говорил о самом себе, все то, что обещал людям. Если же Он воскрес, то это есть чудо из чудес, перед которым бледнеют все другие евангельские чудеса, к принятию которых не представится уже тогда никаких затруднений. Без воскресения Христова невозможна была бы и проповедь апостолов, основанная на вере в воскресшего Господа и распространившая эту веру по всему миру. Не все ли апостолы усомнились в том, что Христос есть Мессия, пока они не уверились в Его воскресении? Не все ли они, как предрек Спаситель, рассеялись, как овцы, не имущие пастыря? Даже по воскресении Господа как трудно было уверить некоторых из них, что Он действительно воскрес. А без этой уверенности разве вышли бы они на всемирную проповедь? И разве обратился бы мир, погруженный во тьму язычества, к вере христианской без этой проповеди? И что бы они начали проповедовать? Как бы они сказали: верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, когда сам Сын Божий оставался бы мертвым? Как бы они сказали: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, когда бы всякий знал, что Он был жив, а потом мертв? Таким образом, без воскресения Иисуса Христа гроб Его был бы вместе и гробом веры христианской, потому что все, прежде веровавшие в Него, перестали бы верить, потому что никто не принял бы на себя труда проповедовать веру в Него. потому что, наконец, эта проповедь сама по себе не стоила бы доверия. Но теперь гроб Иисуса Христа стал святилищем, ибо в нем совершилось торжество веры христианской. Воскресение Христово есть торжество не только веры нашей, но и правды вообще. Если Христос не воскрес, то мы вынуждены признать нечто ужасное, невероятное, именно, что фарисеи, книжники и первосвященники иудейские были правы, Сын же человеческий был неправ. Почему? Потому что, удостоверяя свое божественное достоинство, Христос указывал на то, что Он воскреснет в третий день. Род лукавый и прелюбодейный, говорил Он фарисеям, требовавшим знамения, ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Этими словами Господь вполне определенно указывает на свое воскресение, как на знамение своего божественного посланничества, и, следовательно, если Он воскрес, то свидетельство Его истинно, предсказание оправдалось, мы можем верить в Него и в Его учение. Если же Он не воскрес, то значит, в своем ответе фарисеям он сказал неправду. Значит, он сам заблуждался, и правы первосвященники, признававшие его простым человеком и распявшие его как обманщика за то, что, будучи человек, делал себя Богом. Стоит только отвергнуть воскресение, нужно будет отвергнуть и праведного святого Бога. Нельзя более верить в победу правды и добра. Если Иисус Христос погиб позорной смертью, погиб так же, как Иуда, как хулящий разбойник. Какая может быть речь о победе вообще над злом, над неправдой, когда Христос не воскрес? Если это всесовершенная нравственная личность, без всякого пятна и порока, чистая, бесконечно великая и сильная по своей бескорыстной любви, побеждена ненавистью, подавлена грешными и недостойными людьми, потерпела самую жалкую неудачу в своих идеальных стремлениях, если это чистейшее существо, находившееся в таком искреннем общении с владыкою мира, как сын со своим отцом и ему одному служившие, осудили неправедным судом, замучили, опозорили, распяли и умертвили на кресте, и Бог не обнаружил никакого сострадания к нему, допустил бесславно погибнуть и не прославил его в торжестве воскресения, то значит, нет правды на земле, нет ничего чистого и святого в этом грешном, грязном и пошлом нашем мире. Если победили Каиафа и Иуда, то уничтожен самый принцип правды. Тогда добро бессильно и никогда не сможет одолеть неправду. Тогда зло — законный царь жизни. Тогда на кресте совершилось нечто ужасное. Зло восторжествовало над воплощенным добром, ложь над истиною, пошлость над величием, низость над чистотою, самолюбие и ненависть над любовью и бескорыстием. Кто же после всего этого может еще искренне верить в последнюю победу добра и правды? Но если Христос воскрес, то это значит, что правда и добро оказались могущественнее зла. Тогда его воскресение есть твердое ручательство за возможность спасения каждой нравственной личности и за окончательную победу правды на земле. Тогда можно верить, что есть правосудный Бог, есть правда, есть добро. Более того, можно верить, что придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, и тогда воздаст каждому по делам Его. Воскресение Христово есть, наконец, торжество бессмертия. Здесь жизнь восторжествовала над смертью, и мы вместе с апостолом можем сказать: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Если Христос не воскрес, то мы могли бы утверждать, что закон смерти непобедим, и что смерть никогда никого в конечном итоге не выпустит из своих челюстей. У нас не было бы ни одного примера полной победы над смертью, ибо если мы и знаем случаи воскресения, например, Лазаря, сына Наимской вдовы и другие, то эта победа была лишь временная. Смерть только на время уступила своей жертве, но потом снова поглотила их. Без воскресения Христова мысль о бессмертии таким образом оставалась бы всегда под большим сомнением. Но если один Сын Человеческий воскрес и не поглощен смертью, то значит, бессмертие не мечта, не праздная фантазия, значит, оно возможно в вечности как действительный факт, и в этом мы имеем несомненное ручательство и нашего бессмертия, бессмертия всех сынов человеческих. Мы можем верить, что и мы воскреснем вслед за Христом, почему апостол Павел и утверждает: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Отсюда должно сделать и дальнейший вывод, имеющий для нас громадное значение. Если существует бессмертие, то вся жизнь приобретает глубокий смысл, как подготовительный период к будущей вечности. Если же бессмертия нет, то жизнь не что иное, как странная, непонятная бессмыслица, нелепость. Для чего, скажем словами апостола, и мы ежечасно подвергаемся бедствиям, станем есть и пить, ибо завтра умрем? Понятной становится мрачная фантазия одного неверующего писателя, упершегося в этот роковой вопрос «Для чего?». «Я в гробу», — пишет он, — «черви гложут мое тело, а крот тихо роет свой тоннель над моей могилой. Странная бессмысленная тишина. Стоило ли столько лет мыкаться по белу свету для того, чтобы в конце концов попасть в это ужасное место? Стоило ли испытывать то огромное количество нравственных и физических мук, которые пришлось переиспытать мне на протяжении всей жизни, чтобы в результате попасть в беспощадные руки смерти, этого единственного реального божества, которое злорадно опустило меня в беспросветную тьму могилы? Какую непонятную нам цель преследует природа в этом диком процессе разложения? Для чего я и многие другие смертные, стараясь скоплять в своем мозгу на протяжении всей своей жизни этот запас сведений, это богатство знаний? Я изучил 10 языков, я прошел высшую школу, я работал над многими вопросами человеческого знания, затративши на все это массу нервной энергии. Теперь мой труп в гробу. Куда же делась и во что обратилась вся эта масса затраченного мною труда? Она пропала безвозвратно, погибла. Громадный червяк вполз в мою левую ноздрю и, с трудом пробираясь сквозь набухшую, разложившуюся слизистую ткань, достиг нервного вещества головного мозга. Достиг и начал все глубже и глубже внедряться в него, выедая постепенно и те божественные участки моего мозга, в которых хранились драгоценности накопленного мною при жизни знания. Стоит ли рождаться на свет? Стоит ли жить? Стоит ли работать после всего этого? Конечно, не стоит, если нет воскресения, нет бессмертия. И для неверующих в будущую жизнь на все мучительные вопросы «для чего?», «зачем?» ответа нет, только мрак, уныние, ужас. Но Христос воскрес, и для нас все становится ясно, прозрачно, понятно. В Его воскресении разрешаются все вопросы о целях и задачах жизни. Жизнь уже не дар напрасный, дар случайный, не пустая и глупая шутка, а великий дар Творца человеку, данный для того, чтобы он мог достигнуть вечного, высшего блаженства. Наша деятельность, наше служение ближним не работа данаит, наполняющих бездонную бочку, не пустые труды без всякой надежды сделать человека действительно счастливым, а соучастие в работе Христовой, которая должна кончиться в царстве любви и славы Божией. Самые страдания, которыми полна жизнь, уже не смущают нас, ибо мы начинаем понимать, что эти страдания готовят нас и ближних наших к блаженной жизни с Богом, что будущее не только заставит страдальцев забыть прошедшее, но и заставит их благословлять это прошедшее как путь к радости и счастью. Даже смерть не страшна, ибо для нас это только переход в другую жизнь, более светлую, более радостную, если, конечно, мы будем того достойны. Христос воскрес! И для нас открылись врата царства, наглухо закрытые для человека после его грехопадения. Христос воскрес и вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Нам остается только следовать за Ним. Христос воскрес и дал нам новую жизнь, полную благодатных сил. Наше дело — пользоваться этими силами. Вот почему для нас так много глубокого, таинственного, радостного смысла в тропаре Святой Пасхи, который никогда мы не перестанем повторять. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав.